новой партии. Экс-президент Перу депортирован из Чили на родину.
Говорит Радио Свобода. Радио Свобода о главных темах минувших 6 дней в программе «Итоги недели». Зачем и почему политики и не политики идут в Государственную Думу?
Жизнь заставила. Мне ничего не оставалось делать, как быть на острие той политической борьбы, которая происходила в мире, по сути дела.
Почему им так важна политика?
Природа желает жить справедливости с человеком, но человек должен помнить, без правды, добра и красоты он не выживет на этой планете. А за этим стоит идеал социализма.
Почему они не жалеют красок и дел для того, чтобы быть избранными?
Две партии – опора нашего правительства. Если правая нога – это единая Россия, а левая нога – справедливая Россия, а между ног болтается Жириновский.
Виктор Зубков взялся за дело и отправил товарища Дроздова на Сахалин. Какое правительство нужно России?
Финансовые вопросы в вашем ведении? Я вас спрашиваю, финансовые вопросы в вашем ведении? Вот я прошу командировку выписать с понедельника и направить товарища Дроздова на Сахалин.
Мюзикл о Романе Абрамовиче. Понравится ли такая постановка президенту России?
Появится на сцене Борис Березовский, у которого будет несколько арий. Одна из них начинается словами «Кому нужна девушка, если есть нет», а другая звучит просто зловеще «Я подумываю пристрелить Путина».
Самые интересные и очень разные темы недели. Панорама событий 6 дней на волнах Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор программы «Итоги недели» «Радио Свобода». Дмитрий Волчек в отпуске. И сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» некоторые итоги минувших 6 дней. На этой неделе несколько политических партий провели предвыборные съезды. Собственно говоря, эта работа продолжается и в выходные дни. Эксперты анализируют состав первых троек федеральных списков, хотя и большинство политологов, и большинство избирателей, кажется, уверены в том, что исход голосования определяется не на избирательных участках, а за кремлевскими стенами. Предвыборная кампания для политиков, тем не менее, новая возможность публично заявить о своих взглядах, а для партии пригласить под свои знамена новых общественных деятелей. Начнем с левого фланга политического спектра. Предвыборные программы сформулировали коммунисты и аграрии. Федеральный список «Аграрная партия» украсил известный в прошлом парламентарий боец, так называемый «рабочий от Сахи», коммунистический раскольник Василий Шандыбин. Вот его простые политические лозунги.
Российское село гибнет. Исчезло с карты 30 тысяч деревень. И никто в колокол не бьет. В первую очередь спивается село. Самая большая безработица в селе. Самая низкая заработная плата в селе. Мы закупаем продовольствие за границей на 29 миллиардов долларов. Да наше сало и русская водка самое лучшее в мире. Я ездил за границу, брал водки и самогонки. И угощал. Вроде иностранцы не пьют они. Но как только нальешь стакан нашей водки и самогонки, и сало, поедят все и выпьют все. Меня на королевском приеме спрашивали, вот почему в России пьют женщины? Я говорю, вы знаете, у нас сильные морозы. Поэтому выпивают, говорю, 50 100 грамм и идут на работу, понимаете. Вот сегодня проводил бы пресс-конференцию Грызлов или бородатый Миронов. Тут бы был бы полный зал. Стояли бы телекамеры, журналисты, были бы подхалимы, халуи. Правильно, Сергей Михайлович, вы говорите, хлопаете. Или Жириновский. Две партии опора нашего правительства. Если правая нога – это единая Россия, а левая нога – справедливая Россия, а между ног болтается Жириновский.
Василий Шандыбин не поможет аграрной партии провести депутата в Государственную Думу. А вот некоторое количество голосов коммунистов, как и другие раскольники, вести может. Так считает директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий.
У Шандыбина давно испорчены отношения с КПРФ. И, собственно говоря, политика КПРФ как раз состоит в том, чтобы изгонять из партии, из фракции любых ярких и заметных людей, если тем более это люди с какими-то политическими амбициями, потому что это создает проблемы для управления, создает возможные проблемы для самостоятельности. Зюганова. Список людей, которых КПРФ выкинул, можно написать просто даже на нескольких страницах. Что касается аграриев, пока что они не входят в число партий, которые имеют большие шансы быть избранными, поэтому почему бы не поэкспериментировать? комментировать. Тем более, что мы прекрасно понимаем, что большинство партий еще и продает места в избирательных списках. Соответственно, есть опять же шансы продвинуть каких-то людей, которые могут иметь политическую перспективу. Аграрии, в общем, что называется, подложили свинью КПРФ, потому что, конечно, каких-то избирателей такой список, возглавляемый Шандыбиным, у КПРФ может отнять. И больше того, он может также отнять избирателей и у «Справедливой России».
Говорил политический эксперт Борис Кагарлицкий. Сегодня сформулировали партийные списки на выборах и коммунисты. Список возглавил лидер партии Геннадий Зюганов, лауреат Нобелевской премии по физике Жарис Алферов, он действующий депутат Государственной Думы II, и лидер Аграрно-промышленного союза Николай Харитонов III. Вот что думает о грядущих выборах Геннадий Зюганов.
Говорили о том, что будет демократия, скатились к полицейщине и уголовщине. Говорили о том, что власть принадлежит народу, власть принадлежит олигарху, бюрократу и бандиту. Говорили о том, что будет социальное государство. В социальном государстве детское пособие 70 рублей – это позор нации. Говорили о том, что будет всеобщее среднее образование. На 1 сентября 2,5 миллиона детей не пошли в школу. Говорили о том, что будут развивать современные технологии. За 5 лет не построили ни одного крупного наукоемкого предприятия. Говорили о том, что будем собирать союз. Не заключили нормального договора даже с Белоруссией. Пытаются еще и помешать ей уверенно развиваться. Так что мы идем с совершенно иной программой, и у нас для этого есть все основания. А на левом поле будут танцевать только потому, что полевела и покраснела вся планета. От Китая до Латинской Америки. Причем это объективно и потребно, даже природа выступила против варварского капитализма, потому что он ее уничтожает. Этим летом горел весь юг Средиземного моря, этим летом тайфуны, смерчи показали свой характер. Природа желает жить в справедливости с человеком, но человек должен помнить, без правды, добра и красоты он не выживет на этой планете. А за этим стоит идеал социализма, идеал дружбы народов. Я надеюсь, что это придет глубокое сознание практически ко всем людям планеты.
Лидер Либеральной демократической партии Владимир Жириновский пригласил в партийный список бывшего офицера ФСБ предпринимателя Андрея Лугового, которого британские правоохранительные органы считают главным подозреваемым в убийстве лондонского политэмигранта Александра Литвиненко. Зачем Лугового Государственная Дума?
Жизнь заставила реально принять это решение по той лишь причине, что вы видите, что творилось последние 10 месяцев. Это гнусная провокация и отвратительная ложь, которая текла на Россию, на меня в частности. В данной ситуации с первого дня мне ничего не оставалось делать, как, собственно говоря, быть на острие той политической борьбы, которая происходила в мире, по сути дела. Мое появление в списках партии уже созревало задолго до съезда. В этом смысле, с точки зрения защиты гражданина, прежде всего, России, более последовательно и более понятно, и более прозрачна мне позиция лидера партии Владимира Вольфовича Жириновского, да и в целом ЛДПР. Партия старейшая, она 20 лет, партия всегда очень живо реагировала на все события, происходящие вокруг меня.
По мнению политолога Алексея Макаркина, союз Жириновского и Лугового логичен и вполне объясним.
Включение Лугового в список ЛДПР, я думаю, вполне просчитанный акт. Здесь, я думаю, есть разные составляющие. Но одна это понятно. Самой ЛДПР такой кандидат необходим. Просто для того, чтобы придать кампании дополнительный импульс, дополнительную остроту, привлечь интерес к ЛДПР. Все-таки ушел Митрофанов, один из знаковых политиков ЛДПР. И надо как-то компенсировать это. И вот приход такой общеизвестной фигуры, к тому же к Луговому хорошо относится электорат ЛДПР, такой значит, патриотический, к которым есть очень сильная антизападная составляющая. Такое включение Лугового выглядит вполне целесообразно с патриотической позиции для ЛДПР. Во-вторых, конечно, для самого Лугового это возможность дополнительной неприкосновенности, возможность стать политической фигурой. То есть сейчас он такая околополитическая фигура, увлеченная в громкий скандал, обвиненная британцами в убийстве. Что касается российской власти, то для российской власти это выгодно в двух контекстах. Во-первых, в избирательную кампанию нашу парламентскую включается очень сильная антизападная струя. И Россия показывает Западу, что мы занимаем здесь достаточно твердую позицию, не хотим сдавать Лугового в очередной раз. И кроме того, не просто не хотим сдавать, но и наоборот, ему позволяется идти в политику.
Политолог Алексей Макаркин. ЛДПР – единственная из ура патриотических партий, способная провести депутатов в Государственную Думу, считают политологи. политологи. Сформировала избирательные списки партия «Народный союз». На следующей неделе состоится съезд партии «Патриоты России». Как считает руководитель экспертного центра «Панорама» Владимир Прибыловский, дробление на националистическом фланге политики на руку в том числе и Кремлю.
Я думаю, что избиратель совершенно запутался. Выбор, который остался для националистов, выглядит так. ЛДПР Жириновского. При том, что это только молодежь Жириновский может обмануть, что он националист. Далее, Народный союз Бабурина. Такая левонационалистическая партия. Но в последнее время Бабурин находится в таком полусоюзе с администрацией. Ну и вообще, так сказать, Сергей Бабурин не самый популярный сейчас среди националистов лидер. Далее идет партия «Патриоты России». У нее вполне патриотическое название. Но это такая очередная тоже подделка администрации президента, сделанная для того, чтобы отнимать голоса и у коммунистов, и у националистов. Ну и кто у нас еще остается? Партия социальной справедливости. У нее такое левое немножко название. Она, наверное, что-то отщипнет у справедливой России. Ее лидер Подберезкин скорее националист, чем левый, но он совершенно неизвестен избирателю.
Партии демократической ориентации «Союз правых сил» и «Яблоко» не включили в первые строки своих предвыборных списках молодых политиков. Лидер движения «Да» Мария Гайдар возглавила московский список СПС, а лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин отказался принимать участие в выборах в качестве кандидата. В первую тройку СПС вошла литературовед Мариетта Чудакова.
Я после основательных колебаний готова. Задачу очень просто, я ее вижу. Своих многочисленных по всей стране несомненных единомышленников убедить подняться с дивана и дойти до урны. Больше ничего. Это суть сейчас исключительно в обществе. Самое главное почувствовать себя в своей стране. Вот это первое, что страна принадлежит не только людям власти, но нам. Вот в чем дело. Это для меня это не риторика, а страна. Ну, такая... Я проехала ее осенью от Владивостока до Москвы. Слушайте, огромная страна, на которую сегодня такое ощущение всем наплевать, кроме тех, кто делит ее дивиденды. Я совершенно убеждена, что начинать надо, что называется, от земли, от людей, живущих на этой земле, которые все-таки должны почувствовать, что, извините, они хозяева. Сегодня это для большинства звучит риторикой, а для меня это абсолютно не риторика. Я еще в советские времена говорила, однажды сказала чиновнику, что а в чем дело-то, собственно, я у себя дома. Он безумно был удивлен. Он считал, что только он у себя дома, я у него в гостях. И сейчас они считают, вот властные, все, кто власти, что только они у себя дома. Я хотела бы убедить огромное количество умных, образованных людей, которых я видела, едучи от Владивостока и останавливаясь в 16 городах и выступая перед людьми, я видела массу, ну, совершенно мне близких, понятных людей, которые повторяли одну и ту же фразу. Так ведь от нас ничего не зависит. Я хочу переубедить людей в этом.
Литературовед Мариетта Чудакова вошла в первую тройку СПС. Правозащитник Сергей Ковалев, второй номер выборного списка «Яблоко», так видит свои задачи в Государственной Думе.
Меня привлекло в «Яблоко» именно то, что эта партия отчетливо заявила право одним из главных, если не самым главным, своим приоритетом. А это абсолютно совпало с тем, что в моей личной позиции все последнее время преобладает следующее не совсем стандартное для правозащитника убеждение. Я считаю, что на самом деле довольно распространенное заклинание правозащитников «мы не политики» есть плод, ну, некоторого недоразумения. Совершенно справедливо утверждение «право – это то, что вне политики и над политикой». Однако я-то думаю, что на самом деле правозащитники, в отличие от юристов, правоведов, занимаются только политикой. И ничем другим. Так вот, это совсем не парадоксальное утверждение, уверяю вас. На самом деле оно совершенно логичное. Просто правозащитники – это те люди, которые утверждают примат права, которые требуют, чтобы политика с этим приматом согласилась, чтобы политики сознательно подчинились этим ограничением права. Если хотите, правозащитники – это, ну, скажем, рыцари будущей политики. Традиционная политика, так называемая реальполитик, политика, руководствующаяся принципом а политика — это искусство возможного, что эта традиционная политика не просто исчерпала себя, она стала весьма опасным атавизмом.
Правозащитник Сергей Ковалев, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко». О шансах «Яблоко» и СПС на грядущих выборах говорит петербургский политический эксперт из Европейского университета Владимир Гельман.
Я думаю, что вряд ли Союзу правых сил может что-либо помочь преодолеть 7-процентный барьер. Однако очень показательно, что в качестве одного из лид партии включила первую тройку человека, безусловно, уважаемого в узких кругах статусной интеллигенции, но человека, чье имя вряд ли что-то говорит широкому кругу избирателей, и который при всем к ней уважении, конечно, уже человек уходящей эпохи. Даже, например, Мария Гайдар или какой-то другой персонаж, более адресованный к молодежи, на которую вроде как Союз правых сил собирается ориентироваться, наверное, в этом смысле был бы более знаковой фигурой. Я думаю, что это лишний раз говорит о том, что Союз правых сил как партия уходит в прошлое. Ну, в известной мере то же самое можно сказать и о «Яблоке», сделавшем одним из своих лиц Сергея Адамовича Ковалева, как и Мария Тамаровна Чудакова. Это, безусловно, уважаемый, статусный, значимый человек, но человек ушедшей эпохи. И очень грустно, что обе партии не нашли в себе сил представить молодых, амбициозных политиков, таких как даже Гайдар или Илья Яшин, другие деятели, в том числе и потому, что, видимо, лидеры этих партий опасаются смены внутрипартийных поколений.
Говорил петербургский политолог Владимир Гельман. На этой неделе избирательный список сформировала Демократическая партия России. Завтра предвыборные съезды проводят партии «Гражданская сила» и «Справедливая Россия».
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, представитель от правительства Удмуртской Республики Виктор Шудегов, гость программы «Лицом к лицу».
Встреча с Санкт-Петербургом ждет вас в программе «Голоса большого города».
Журнал «Психология для жизни». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Итоги недели «Радио Свобода». Российские и американские военные эксперты несколько дней назад посетили Габалинскую радиолокационную станцию в Азербайджане. Ее Москва предлагает использовать Вашингтону в качестве альтернативы развертывания элементов новой системы американской ПРО в Европе. Пока из переговоров ничего не получается. Об этом официально после встречи экспертов в Габале заявил представитель Министерства иностранных дел России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Американские военные эксперты впервые познакомились с работой Габалинской радиолокационной станции, расположенной в Азербайджане. Именно ее российские военные предлагают для совместного использования, но с поправкой на то, что объекты американской системы противоракетной обороны не появятся в Чехии и Польше. О том, как проходила встреча военных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Азербайджане Фарид Арифаглу.
Как заявил глава делегации России, заместитель начальника штаба космических войск Александр Якушин, целью встречи было ознакомление американских экспертов с возможностями Габалинской РЛС.
Мы рассказали и показали американской стороне назначение, состав, решаемые задачи, основные тактико-технические характеристики радиолокационной станции «Дарьял», показали перспективы ее развития, особенно в части модернизации.
Глава американской делегации, заместитель главы агентства США по противоракетной обороне, бригадный генерал Патрик Орелли, подчеркнул, что визит возглавляемой им миссии носил технический характер. В ходе визита на Габалинскую РЛС не проводились официальные переговоры и консультации. Главным результатом визита стала собранная информация. Генерал отметил, что этот объект решает проектные задачи, которые были поставлены перед ним еще в 80-е годы.
Вот что сказал по поводу использования Габалинской радиолокационной станции командующий ВВС Азербайджана Раиль Рзаев.
Никакого соглашения не было подписано. Просто был ознакомительный процесс. Данный РЛС в данный момент, в данное время, в боеготовом состоянии обслуживает ее профессионалы. Габалинская РЛС является собственностью Азербайджана. В 2002 году по 2012 год данная станция сдана в аренду в российской стороне.
Представитель азербайджанского МИДа Арас Азимов предположил, что сотрудничество России и США в Габале может создать риски для Азербайджана. И добавил, что станция построена в 70-х годах 70-е годы прошлого века, нуждается в серьезной модернизации. Впрочем, российский военный аналитик Александр Гольц считает, что продолжение совместного российско-американского проекта в области ПРО принесет Азербайджану неплохую прибыль.
Все началось с того, что американцы решили создать третий позиционный район противоракетной обороны в Чехии и Польше. В ответ на это Россия заявила, что это угрожает ее России безопасность и пообещала нацелить ракеты на Польшу и Чехию, чтобы уничтожить эти объекты в случае войны. Владимир Владимирович Путин сделал, в общем-то, революционное предложение, как показалось тогда, предложив американцам использовать в целях ПРО станцию Габала. Габала – это не совсем то, что нужно американцам. Как замечают наши эксперты, американцы хотят купить двустволку, а именно возможность не только отслеживать пуски ракет, но и уничтожать. А мы им предлагаем бинокль. Стороны говорят об абсолютно разных вещах. Американцы говорят о том, что, в общем-то, возможно было бы включить Габалу в общую систему ПРО вместе с третьим позиционным районом в Чехии и Польше. Россия требует совсем другого. Мало того, что она говорит, что США должны отказаться от развертывания третьего позиционного района. Даже при отказе от развертывания третьего позиционного района российская позиция не предполагает включение Габалы в американскую систему ПРО. Мы говорим, вот система ПРО отдельно, а отдельно будет центр мониторинга на базе станции в Габале. И вот если мы зафиксируем, а может быть не зафиксируем, но если мы зафиксируем пуски ракет с территории Ирана, испытательные, то у нас будет 3-5 лет для того, чтобы подготовиться, создать систему ПРО. У американцев совсем другая концепция. Во-первых, они говорят, что иранцы проведут испытания в течение нескольких месяцев. А во-вторых, они говорят, что мы хотим готовиться, чтобы отражать потенциальные угрозы. Я не исключаю, что какой-то компромисс не на техническом уровне, только для политики, может быть найден в случае, если стороны договорятся по каким-то другим проблемам, не имеющим отношения к ПРО, и ПРО будет просто использована как разменная карта. Россия платит за Габалу порядка 7 миллионов долларов в год. При вводе станции близ Армавира, там сейчас Россия строит новую РЛС в Воронеже. Россия откажется от Габалы, и Азербайджан, естественно, потеряет не лишние для него 7 миллионов долларов.
Говорил военный аналитик Александр Гольц. Тема совместного российско-американского использования Габалинской радиолокационной станции будет продолжена 10 октября в Москве на встрече министров иностранных дел и обороны России и госсекретаря и министра обороны США. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В 21 час в субботу, а также в час ночи и в 7 утра в воскресенье на этой волне прозвучит программа «Ваше здоровье». Ведущая медицинского часа Ольга Беклемищева посвятит этот выпуск программы лечению рака крови. А в программе «Итоги недели» до конца часа такие темы. Галина Вишневская продала свою художественную коллекцию. Почему Алишер Усманов это собрание купил? Телерейтинг недели. Строгий и решительный Виктор Зубков на голубых экранах. Постоянные рубрики программы «Вопрос недели», «Марама» и «Песни недели». Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Генеральная прокуратура Литвы отказалась выдать Москве одного из бывших владельцев ЮКОСа Михаила Брудно. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе, литовские прокуроры в письме Генпрокуратуре России назвали мотивы преследования Брудно политическими и выразили сомнения в объективности следствия. Компартия России утвердила свой избирательный список на предстоящих выборах в Госдуму. В первую тройку вошли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лауреат Нобелевской премии по физике Жорай Салферов и руководитель Агропромышленного союза Николай Харитонов. Михаил Касьянов избран главой новой партии «Народ за демократию и справедливость». Кандидатуру Касьянова в президенты страны поддержали еще в одном регионе, в Нижнем Новгороде, представители «Другой России». Александр Лукашенко обвинил «Газпром» в том, что он наживается на Белоруссии. На переговорах с «Газпромом» позиция Минска будет жестко увязана с оплатой услуг по транзиту российского газа через Белоруссию, заявил он. В Костромской области простились с губернатором Виктором Шершуновым и его водителем Виктором Цветковым, погибшим в автокатастрофе. В зоне грузино-абхазского конфликта в нескольких районах в ночь на субботу произошли новые столкновения. Данные о пострадавших и участниках перестрелок противоречивы. На Украине Центральная избирательная комиссия обязала президента Виктора Ющенко воздержаться от политической агитации перед намеченными на 30 сентября досрочными выборами в Верховную Раду. Экс-президент Перу Альберто Фухимори выслан из Чили на родину в соответствии с решением чилийского Верховного суда. В Перу Фухимори обвиняют в коррупции и нарушениях прав человека в годы его правления. Ираку грозит эпидемия холеры. Общее число заболевших уже составило 1500. Основной источник заражения – питьевая вода. В Мьянме, бывшая Бирма, продолжаются массовые акции протеста буддийских монахов. Монахи выражают солидарность с жителями страны, недовольными политикой военного режима, недавно резко поднявшего цены на топливо.
Московское время 19:32. В эфире «Свобода» программа «Итоги недели», которую ведет сегодня Андрей Шарый. Коллекция Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской будет доставлена в Россию в октябре и передана государству. Об этом сообщил ее новый владелец, российский предприниматель Алишер Усманов. Собрание произведений русского искусства 18-20 веков из 450 предметов Галина Вишневская предполагала продать на лондонском аукционе Сотбис. Однако Усманов приобрел все собрание целиком за день до торгов, заплатив за него 51 миллион 600 тысяч евро. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Даже для главы русского отдела британского аукционного дома Сотбис Джоанны Викери, то, что придется отменить назначенные на 18 и 19 сентября торги в Лондоне, стало большой неожиданностью.
Это достаточно был для нас большой сюрприз с точки зрения, что в это время мы думали, что все идет к аукциону. И в течение прошлой недели все переговоры начались и были достаточно интенсивно. Он с большим удовольствием и восторгом приобретил эту коллекцию. Сумму сделки, к сожалению, не можем высказать. Это конфиденциально. Я могу вам сказать, что это было предложение, от которого нельзя было отказаться. Это было очень выгодное предложение.
Поскольку российские журналисты неустанно спрашивали о стоимости покупки, Алишер Усманов решил не делать из этого тайну и признался. Верхний предел стоимости коллекции был установлен в размере 36 миллионов фунтов стерлингов. Мною был проплачен верхний предел плюс премия, сообщил Усманов. Однако о размере премии умолчал. Надо полагать, она тоже немалая. Кроме того, бизнесмен оплатил за продавца, то есть за Галину Вишневскую, комиссионные сборы. Но Джоанна Викери немного сожалеет о том, что не было того захватывающего действа, в которое всегда превращаются аукционные торги Сотбис. Тем более речь идет об исключительной коллекции.
Есть некое разочарование для меня лично, потому что это было бы самый значительный аукцион русского искусства, который, я думаю, что будет в моей карьере. Но, с другой стороны, это исторический момент, это на самом деле очень редко в истории аукционов, что одна коллекция идет к одному человеку. Это значит, что коллекция будет оставаться целиком.
И потому покупку Алишера Усманова сейчас часто сравнивают с приобретением другим крупным российским бизнесменом Виктором Вексельбергом коллекции пасхальных яиц Фаберже. Сюжет схож, да не совсем. Да, 3 года назад аукционный дом Сотбис тоже получил предложение, от которого не смог отказаться, и, отменив торги, всю коллекцию единым лотом продал одному человеку. Да, тогда тоже много говорили о том, что русское искусство возвращается в Россию. Однако оно осталось в личной собственности Вексельберга. Время от времени пасхальные яйца показывают на разных выставках. Однако в любой момент владелец может распорядиться ими по собственному усмотрению. Продать, к примеру, или больше никому не показывать. За покупкой Алишера Усманова стоит государство. Именно к нему, как к человеку, постоянно спонсирующему крупные выставочные проекты, одна только выставка у Истлера в Третьяковке чего стоила, обратился глава Федерального агентства по культуре Михаил Швыдкой, параллельно направив официальное письмо аукционному дому Сотбис. Так что очень похоже, решение о передаче коллекции государству было изначальным. Собрание Ростроповича-Вишневского Чайковской. Для российских искусствоведов это вовсе не неведомый шедевр, говорит Наталья Автономова, руководитель Московского музея личных коллекций. Это подразделение Музея изобразительных искусств имени Пушкина.
Неоднократно Ирина Александровна Антонова, директор нашего музея, беседовала и с Мстиславом Леопольдовичем, Галиной Павловной, о том, чтобы организовать выставку их замечательной коллекции в стенах нашего музея. Этот вопрос все время обсуждался и пока откладывался. Поэтому, конечно, многие работы, которые присутствуют в этой коллекции, были известны давно. В частности, многие работы происходили из знаменитой коллекции Попова, который жил в Париже. И наш основатель, я сама, Зильберштейн, вел переговоры о, вот, в частности, возвращении нескольких произведений. И, например, портрет Бестужевой кисти Боровиковского, портреты Строгановых кисти Соколова. Эти работы, о которых многие знали, исследователи и любители живописи, и знаменитый портрет Авроры Демидовой, Карла Белова, в 1995 году Третьяковская галерея мечтала приобрести вот на аукционе Сотбис. Но, к сожалению, финансовые возможности были так малы, что приобрести это произведение было невозможно.
Там ведь еще и 20 век совершенно замечательная работа есть. Там Григорьев потрясающий.
Да, и Григорьев, дети России, вот Борис Григорьев находится в этой коллекции. И портрет князя Феликса Рюсского, предполагалось, что тоже этот портрет будет куплен одним из музеев российских.
А это целостная коллекция?
Я знаю Галина Павловна Вишневская, которая в большей степени занималась формированием своей коллекции. Она очень целеустремленно именно дополняла и собирала свою коллекцию, именно русское искусство, эти вещи, которые, конечно, были и оставались еще в частных коллекциях, западных частных коллекциях, и которые появлялись на аукционах. В этом плане, мне кажется, Галина Павловна очень целеустремленно следовала своему такому направлению, своим вкусам.
Картины и предметы антиквариата, купленные Алишером Усмановым, готовы принять музей личных коллекций, музей Московского Кремля, Третьяковка и Русский музей. У всех достойные внимания аргументы. На фоне этих тяжеловесов комичным выглядит заявление Зурабы Церетели. Президент Российской академии художеств считает, собранные Ростроповичем и Вишневской шедевры будут неплохо смотреться в его галерее, рядом со скульптурой Мстислава Леопольдовича, работы Церетели. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Итоги недели. Радио Свобода» и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина с рубрикой «Телерейтинг». Анализ самых заметных телевизионных событий и тенденций недели. На этой неделе телезрители больше узнали о характере премьер-министра Виктора Зубкова. С точки зрения телевизионной науки, как-то по-новому подали какие-то качества характера премьер-министра?
Страна начинает его постепенно узнавать, то есть видеть хотя бы по телевизору. Это уже первое разительное отличие от того, что было раньше с господином Зубковым. Я, например, к своему там стыду или не стыду, когда назвали фамилию Зубков в качестве кандидата в премьеры, не могла воспроизвести в своем сознании его облик. Сейчас я наблюдаю за ним так же, как и вся страна, довольно подробно. Безусловно, на прошедшей неделе было одно очень знаковое мероприятие в карьере нового премьера. Это первое заседание правительства. Я думаю, что шансы господина Зубкова в предстоящих там кампаниях думских-президентских, наверное, высока, потому что телевидение подает его иначе, чем, скажем, просто кандидата или нового премьер-министра. Я думаю, что отчасти это была постановочная история, хотя я не думаю, что, конечно, роли были расписаны, но то, что господин Зубков устраивал выволочку своим подчиненным, причем не самого сначала высокого уровня, а начальников отдельных департаментов, но я с трудом верю такую импровизацию, и главное, что в прямом включении, например, корреспондент Первого канала подчеркивал, что все министры, сидящие на заседании правительства, просто приезжали уши и сидели тихо. То есть нам мало того, что картинку показывали, нам еще словами пытались донести, что очень строгий, серьезный человек взялся всерьез за дело, и что шкуру будут сдирать даже с министров.
По сравнению с тем, как показывали Михаила Фродкова, есть какая-то разница?
Конечно, Фродков тоже устраивал выволочки своим подчиненным. А тут скорее делался акцент, знаете, на такую афористичность Фродкова, на какие-то его меткие цитаты, но как-то не показывая особенно выпукло его образ как такого руководителя. Здесь, с первого заседания, так все серьезно. Зубков вызывает такое внешне, вот он вызывает доверие. У него очень строгий, такой серьезный имидж. Он, в общем, хорошо говорит, хотя и своеобразно. То есть я думаю, что он не вызывает раздражения, но он отличается очень от Фродкова. Его все-таки показывают так выпукло, я бы сказала.
Один из политологов на прошлой неделе, сразу после назначения Зубкова, сказал мне о том, что ему нужен обязательно немедленный имиджмейкер, который бы как-то ему помогал работать. Вы что думаете по этому поводу?
Ну, вот так вот просто, как, скажем так, насмотренный зритель, который часто смотрит телевизор в силу должностных обязанностей. У меня нет вот таких жестких претензий. Он немножко иногда бывает странно говорит, но он говорит очень четко и внятно. Очки, суровый взгляд, умное лицо. Но я бы не сказала, что ему нужны какие-то радикальные перемены. Просто, возможно, с учетом целей и задач перед ним поставленных, то есть если он будет баллотироваться действительно в президенты, то да, наверное, каких-то красок там надо будет подбавить с учетом этой задачи. Но вот на уровне того, что он сейчас просто премьер-министр, мне кажется, он, в общем, с телевизионной, вот с визуальной точки зрения выглядит вполне адекватно.
Можно сказать, что телевидение раскручивает его как кандидата в президенты? Или нет пока таких признаков?
Показывают и раскручивают больше, чем просто обычного премьер-министра, это абсолютно очевидно. Насчет кандидата в президенты, я думаю, что просто еще так нет отчетливой такой команды, но то, что к нему повышенное внимание, и вот эти все встречи в Бочаровом ручье с Путиным, и про Сердюкова синхрон, что мы дальние родственники, и все микрофоны бесконечные вокруг него, камера, высадка корреспондентов трех федеральных каналов в ряд для первого интервью, поиски ковровых дорожек, ферм, где он работал, чуть ли коробы еще поискали, которых он там. Теперь должны давать, он должен через какое-то время дать сольное интервью, большое, какое-нибудь сначала одной, а потом и второй итоговой программе на государственном канале. Я думаю, что это не заставит себя ждать.
На этом фоне потерялись ли Сергей Иванов и Дмитрий Медведев?
Ну, я бы сказала, что они померкли. Их действительно почти не показывают, хотя вот Иванов встречался в Сочи с Путиным, об этом сказали. Медведев тоже появлялся, его показали на заседании правительства, и более того, в день назначения Зубкова он же был с Путиным. Их просто показывают меньше. Сергей Иванов явно растерян, и все время, даже когда его показывают, очень нервничает как-то на камеру. Хотя вот его синхрон по поводу его мнения в отношении отставки Сердюкова тоже все телеканалы дали, естественно, государственные в первую очередь. А Дмитрий Медведев ведет как-то себя более, на мой взгляд, сдержанно, выжидательно.
Все это в атмосфере предвыборной кампании. Как телевидение показывает лидеров всяких политических партий? Есть ли что-то, на что стоит обратить внимание, на ваш взгляд?
Канал «Россия», есть такое ощущение, что все-таки была такая договоренность, видимо, в Кремле. Они очень так синхронно показывают всех лидеров партии. Так, я думаю, как это и положено, секундомером в руках. Потому что мелькают все. От Бабакова, Жириновского, Зюганова были даже и Белых с Немцовым, но там меньше. Показывают партию Сажиева-Малатовой, этот Зеленых, Борщевского. То есть всех по чуть-чуть показывают. Но, безусловно, доминирует Борис Грызлов. В каждом выпуске «Вестей» и в каждом выпуске программы «Время» все время где-то заседает, что-то открывает, куда-то ездит. Ну, он под видом спикера Государственной Думы, но мы-то понимаем, что дело не только в этом. Тут была акция в Сочи, показывают Журову Светлану, которую мы знаем, что она будет в «Единой России». Журова сидит в жюри в шоу «Звезды на льду». Я думаю, это тоже не случайно. Ну, вроде как спортсменка известная, но в то же время член «Единой России». Они будут очень жестко соблюдать законодательство и показывать вот так всех понемножку ровно. Но я специально посмотрела этот сюжет опять-таки в «Вестях». Вот эти вот такие, что они называются, неофициальные дебаты КПРФ и «Единой России», которые проходят в «Интерфаксе» и ведет их ведущий канал «Россия» Эрнест Мацкевич. Я специально посмотрела, какие синхроны они давали у коммунистов и какие у «Единой России». Но, конечно, «Единая Россия» была на 3 головы выигрышнее и более широко представлена, нежели коммунисты, потому что синхроны обрезались. Понятно, не было, что говорят представители КПРФ, а вот «Единая Россия» и ее представителям на этих дебатах давали слово в более полном объеме, конечно.
Рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. В Вопрос недели. Ожидаете ли вы серьезных изменений после выборов в Государственную Думу? На вопросы корреспондентов «Свободы» отвечают жители Москвы, Петербурга, Томска и Екатеринбурга. Говорит настоятель храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке. Это Москва, протоиерей Александр Борисов.
Боюсь, что результаты выборов, они как бы заранее запрограммированы, к сожалению. И я, признаться, не очень тоже доверяю результатам прошлых выборов. От исхода парламентских выборов я не ожидаю особенных перемен, потому что мне кажется, что, наверное, такие партии, вызывающие симпатию интеллигенции, как «Яблоко» и «СПС», едва ли преодолеют 7-процентный барьер. Мне кажется, это слишком завышенная такая все-таки планка. Наверное, было надо установить 3-процентный барьер, чтобы было больше разнообразия в нашем парламенте.
Говорит юрист из Томска Надежда Древаль.
Честно говоря, я даже сомневаюсь вообще, идти мне на эти выборы или нет. Ну, я, конечно, не пойду, потому что выборы – это святое, это надо, это нужно ходить. Но я понимаю, что пройдет те, кто нужен. Я понимаю, что кто бы ни пришел вместо Путина, Путин через 4 года вернется, скорее всего, или так или иначе он будет руководить и вести тот же курс там за кулисами, из-за кулис, точнее. Ничего не поменяется. В ближайшие, я боюсь, что 12-15 лет, я не ожидаю даже каких-либо вообще позитивных перемен. Если будут перемены, то только к худшему. Вот я так себе представляю. Существенные перемены, возможно, через 20-25 лет, не раньше.
Говорит директор, говорит учитель истории из Петербурга Андрей Дмитриев.
Существенных перемен от исхода думских и президентских выборов я не ожидаю. Вот мы видим, что сейчас пришел новый премьер. Я помню прекрасно, как этот самый Зубков баллотировался в губернатора Ленинградской области в 99-м году. У него была феноменально бездарная кампания, которую курировал как раз нынешний президент под слоганом «За Зубкова, за Зенит», то есть за питерскую футбольную команду. И он, несмотря на огромные вливания финансовые, на то, что административный ресурс был в основном у него задействован, занял 4-е место. Человек абсолютно серый, абсолютно невыразительный исполнитель. К сожалению, выборы сейчас в России там даже превращены в фарс, это значит ничего не сказать. То есть они отсутствуют в принципе как нормальный демократический механизм. Гайки закручены так, что даже та оппозиция, которая абсолютно постоянно показывает свою лояльность Кремлю, вот эти традиционные парламентские партии, там КПРФ, даже вот все равно не может они тоже ни на что влиять. Поэтому все наблюдатели тоже об этом говорят, что и думские выборы, и исход предрешен.
Говорит директор екатеринбургской фирмы по производству стройматериалов Александр Игнатьев.
Никаких существенных перемен, я думаю, после выборов ни тех, ни других, ни президентских, ни думских, не произойдет. Уже и народ немножко изменился. В общем-то, как-то и бизнес уже повернулся в нашу сторону лицом, так сказать, народу. Я так думаю. По крайней мере, мне так кажется из моей повседневной, опять же, жизни. Поэтому никаких перемен особых я не жду. Может быть, будет что-то такое. Господа депутаты займутся более серьезными вопросами, нежели те, которые они рассматривали, допустим, в той же прошедшей сессии.
Ожидаете ли вы серьезных изменений в своей жизни после выборов в Государственную Думу? На вопрос корреспондентов «Свободы» отвечали жители Москвы, Петербурга, Томска и Екатеринбурга. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Не политические, экзотические, экстравагантные и даже страшноватые события недели. Рубрику «Гламорама» ведет Софья Корниенко.
Опубликована история немецкого каннибала Армина Майвеса. В четверг в Германии в серии «Только для взрослых» вышла книга криминалиста Манфреда Риссе «Тайная вечеря убийц. Каннибалы. Мифы и реальность». Автор исследует закрытую для широкой публики видеозапись, на которой убийца запечатлел медленное исполнение чудовищного договора со своей жертвой, мужчиной, попросившим съесть его заживо. В преддверии выхода несомненного бестселлера профессор Риссе, заместитель директора Института судебной медицины города Гиссена в Центральной Германии, в интервью немецкому журналу «Фокус» впервые рассказал о деле каннибала из Ротенберга, которое 6 лет назад повергло в шок весь мир.
Эта история была иносказательно передана австрийской писательнице, нобелевским лауреатом Эльфридой Елинок в ее книге 2005 года «Вавилон». Однако теперь опытный криминалист Манфред Риссе рассказывает ее изнутри. Первым объектом расследования Риссе был холодильник убийцы с несколькими десятками аккуратно надписанных пакетов с замороженным мясом. На одном из пакетов значилось «Шейное филе Катера, 10 мая 2001 года». Катер — это интернетный псевдоним жертвы, жертвы 43-летнего компьютерного инженера из Берлина Бернда Брандеса. Брандес откликнулся на размещенное в сети объявление своего ровесника и коллеги Майвиса, в котором тот прямым текстом искал желающих быть съеденными. Найденная впоследствии дотошная 4-часовая видеозапись убийства потрясла следователей. В середине записи, истекающей кровью Брандес, у которого только что отрезали очередную часть тела, говорит в камеру, что на следующее утро они вместе с Мейвисом съедят еще что-нибудь, если только он будет еще жив. Каннибализм существовал всегда, но желание самой жертвы быть зарезанной и съеденной – уникальный факт, сказал профессор Рис. По данным немецкой полиции, до 10 тысяч жителей страны фантазируют на тему каннибализма и посещают тематические сайты. В прошлом году в результате апелляции со стороны обвинения суд изменил срок заключения Мейвиса в тюрьме с 8 лет на пожизненно. Двое
самых скандальных и нетрезвых звезд шоу-бизнеса, кажется, влюблены друг в друга, сообщает телеканал MTV. Бывший приятель Кейт Мосс, лидер группы Baby Shambles Пит Доерти, замечен в объятиях вдовы Курта Кобейна. Их застали в баре дешевой сети Weatherspoons Pub, недалеко от реабилитационной клиники, в которой Доерти проходит лечение в графстве Уилтшир.
Кортни Лав навестила Доерти в клинике и предложила свою поддержку опытного борца с наркотической зависимостью. По такому случаю Доерти даже выдали разрешение временно отлучиться из больничной палаты и сводить Кортни в бар по соседству. Свидетели этого неожиданного свидания утверждают, что в процессе весьма содержательной беседы символы современного декаданса обменялись трогательными поцелуями. Пит с уважением относится к Кортни за непреодолимые трудности, которые ей, равно как и ему, преподнесла судьба, сообщил британской газете Daily Star источник, якобы близкий к Доерти. Слишком рано говорить о настоящем чувстве, но оба они музыканты, оба самоубийственные поэты, добавил таинственный источник. Самый привлекательный из зомби рок-н-ролла, 28-летний Доерти, был помещен в клинику месяц назад, разбитый уходом супермодели Кейт Мосс к другому музыканту. Надеемся, что Пит не станет искать утешение у 43-летней Кортни, пишет газета. Ведь даже для неумирающей легенды выглядит она не лучшим образом.
Несмотря на протесты, противоречивый реалити-проект американского канала CBS «Kid Nation. Страна детей» в среду все-таки вышел в эфир. В телешоу 40 детей возрастом от 8 до 15 лет организуют жизнь на ранчо в Нью-Мексико без помощи взрослых в течение 40 дней. Продюсер Том Форман говорит, что главный вопрос, который поставили перед собой создатели программы, на что способны дети, изолированные от взрослых. Однако у многих противников проекта возникли другие вопросы.
«Встаньте и повторяйте за мной. Я торжественно клянусь, что приехал на эту передачу, потому что полностью поддерживаю эксплуатацию детей, описанную еще Диккенсом, в развлекательных целях, в особенности в случае ее телевизионной трансляции». Так начинается рецензия на телешоу «Kid Nation» в журнале «Entertainment Weekly». Большинство рецензентов в американской прессе так и не простили отказ телеканала CBS в предварительном просмотре нашумевшего проекта только для прессы. До сих пор не утихают страхи, что все еще может обернуться повелителем мух, тем более что продюсер сам признал Голдинга в числе своих вдохновителей, пишет нью-йоркская газета Daily News. Несмотря на то, что съемки в стране детей проходят по 14 часов в день в отсутствие родителей, обвинение в эксплуатации детской рабочей силы удалось обойти, оформив проект как летний лагерь с телекамерами. Детям, по аналогии с «Последним героем», предлагается наладить быт в пустыне и построить классовое общество в золотом городе-призраке Бананза-Сити за денежное вознаграждение. В первом эпизоде, поставленные перед нелегким выбором, один телевизор на всех или 7 современных туалетов, дети выбрали туалеты. В конце эпизода самый юный участник, 8-летний Джимми, проявил дальновидность и выразил желание выйти из игры. «Я слишком молод для всего этого», — сказал он журналистам. The most talked about reality show of the season.
will happen here.
I can't believe we're about to do this.
40 kids will attempt to start their own town.
It's brutal!
With no adults.
It's real hard.
Рубрику «Гламорама» в программе «Итоги недели» ведет Софья Корниенко. Примерно через 15 минут в прямом эфире программы мы поговорим о том, какое правительство нужно России. В эфире «Свободы» бывший министр экономики России Евгений Ясин и эксперт по вопросам государственно-административного устройства Юлия Шевченко. Вы можете звонить нам, начиная с 20 часов 10 минут по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. А пока я представляю вам музыкальную рубрику программы «Новости шоу-бизнеса и песни недели». Рубрику из Нью-Йорка ведет Рая Вайль.
Во вторник фирма грамзаписи Columbia Records сообщила, что этой осенью рокер Брюс Спрингстин и его оригинальная группа E Street Band объединятся и отправятся на гастроли по Соединенным Штатам и Европе. Первый концерт состоится 2 октября в Хартфорде, Коннектикут. И в этот же день выйдет Magic, первый релиз Спрингстина с группой E Street за 5 лет, с 2002 года, когда они получили Грэмми за альбом Rise. 57-летний Спрингстин, или босс, как называют его поклонники во всем мире, записал много своих ранних пластинок с этой группой. Но после альбома 1987 года Tunnel of Love использовала и Street Band от случая к случаю. Но вот они опять вместе, и по традиции, существующей уже много лет, перед выходом альбома и началом гастролей, который на этот раз закончится в конце декабря в Лондоне, босс с группой и Street Band дадут несколько концертов 24 и 25 сентября в своем родном штате Нью-Джерси, как всегда в городке Асбури Парк. Билеты стоят $100, зато поклонники босса и его оригинальной группы первыми услышат новые песни своего кумира, которые вошли в новый альбом Magic – «Чудо». Кэнни Уэст вновь вошел рэпера 50 Cent, и в среду на британской церемонии вручения премии MOBA – Music of Black Origin – выиграл в престижной категории «Лучший хип-хоповский номер». Что касается 50 Cent, который тоже должен был присутствовать на церемонии, то он все свои поездки в Европу неожиданно отменил. Вообще, обоих рэперов сейчас обсуждают все таблоиды. Дело в том, что на прошлой неделе, 11 сентября, вышел новый альбом полтинника Curtis. Это, кстати, его настоящее имя – Curtis Jackson. Сюрпризом для именитого рэпера оказалось то, что в тот же день выпустил свой новый релиз «Graduation» и «Kanye West». 50 Cent, чьи первых два диска разошлись намного большим тиражом, чем первые два релиза Кэнни, был убежден, что выиграет и на этот раз, и в запале пообещал, что прекратит сольную карьеру, если его новый альбом «Curtis» разойдется меньшим числом копий, чем «Graduation» Кэнни Уэста. 50 Cent проиграл. Альбом Кэнни Уэст разошелся за первую неделю тиражом почти в миллион экземпляров и занял первое место не только в американском билборде, но и в чартах многих стран Европы. Хорошо, что предусмотрительный полтинник, который, кстати, вышел в билборде на почетное второе место, изначально дал понять, что даже в случае проигрыша не собирается совсем покидать рэп-сцену. Он прекратит выпускать сольные альбомы, но продолжит писать музыку и выступать с другими рэперами. Ну, а мы предоставим микрофон победителю. Песня Кэнни Уэста из его нового альбома «Graduation», которую я выбрала, называется «Хорошая жизнь» – «Good Life».
Like we always do with this time, I go for mine, I get to shine. Now throw your hands up in the sky. Go for mine, I get to shine. Now throw your hands up in the sky.
I'ma get on the TV, mama. I'ma push it down. COD, won't even get pulled over in they new V. The good life, let's go on a living spree. Shit, they say the best things in life are free. The good life, it feel like Atlanta, it feel like LA, it feel like Miami, it feel like NY. Summertime shy, ah.
Your hands up in the sky.
So I roll through good, y'all pop the trunk, I pop the hood, Ferrari. And she got the goods, and she got that ass, I got to look, sorry. Yo, it's got to be, cause I'm seasoned, haters give me them salty looks, Larry. Stick you told me, go ahead, switch the style up, and if they hate, then let them hate, and watch the money pile up.
Кэнни Уэст завершает первый час программы «Итоги недели Радио Свобода», которую сегодня ведет Андрей Шара. И после выпуска новостей вместе со слушателями мы будем беседовать о том, какое правительство нужно России.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340. 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».